Часть седьмая. Когда портной относит готовую работу, вы никогда не скажете, что на руках у него обнова. Чем-то он напоминает члена похоронного братства, спешащего в дом, отмеченный Азраилом, с принадлежностями ритуала. Так и портной Мервис. Визитка Парнока погрелась у него на вешалке недолго, часа два, подышала родным тминным воздухом. Жена Мервиса поздравила его с удачей.
— Это еще что? — ответил польщенный мастер. — Вот дедушка мой говорил, что настоящий портной — это тот, кто снимает сюртук с неплательщика среди бела дня на Невском проспекте.
Потом он снял визитку с плечика, подул на нее, как на горячий чай, завернул в чистую полотняную простыню и понес к ротмистру Крыжижановскому в белом саване и в черном калинкоре. Я, признаться, люблю Мервиса. Люблю его слепое лицо, изборожденное зрячими морщинами. Теоретики классического балета обращают громадное внимание на улыбку танцовщицы. Они считают ее дополнением к движению, истолкованием прыжка, полета, но иногда опущенное веко видит больше, чем глаз, и ярусы морщин на человеческом лице глядят, как скопище слепцов. Тогда изящнейший фарфоровый портной мечется, как каторжанин, сорвавшийся с нар, избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор, готовый крикнуть последнее неотразимо убедительное слово. В моем восприятии Мервиса просвечивают образы греческого сатира, несчастного певца Кефареда, временами маска еврипидовского актера, временами голая грудь и покрытый испариной тело растерзанного каторжанина, русского ночлежника или эпилептика. Я спешу сказать настоящую правду, я тороплюсь. Слово как порошок аспирина оставляет привкус меди во рту. Рыбий жир, смесь пожаров, желтых зимних утр и ворвани, вкус вырванных лопнувших глаз, вкус отвращения, доведенного до восторга. Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир. Книги тают, как ледяшки, принесенные в комнату. Все уменьшается. Всякая вещь мне кажется книгой. Где различие между книгой и вещью? Я не знаю жизни. Мне подменили ее еще тогда, когда я узнал хруст мышьяка на зубах у черноволосой французской любовницы, младшей сестры нашей гордой Анны. Все уменьшается, все тает, и Гёте тает. Небольшой нам отпущен срок. Холодит ладонь ускользающий эфес бескромной ломкой шпаги, отбитой в гололедицу у водосточной трубы. Но мысль, как палаческая сталь коньков Нурмис, скользивших когда-то по-голубому с пупырышками льду, не притупилась. Так коньки, привинченные к бесформенным детским ботинкам, к американским копытцам-шнуровкам, сращиваются с ними ланцеты свежести и молодости, и оснащенная обувь, потянувшая радостный вес, превращается в великолепные драконьи ошметки, которым нет названия и цены. Все труднее перелистывать страницы мерзлой книги, переплетенные в топоры при свете газовых фонарей. Вы, дровяные склады, черные библиотеки города, мы еще почитаем, поглядим. Где-то на Подьяческой помещалась эта славная библиотека, откуда пачками вывозились на дачу коричневые томики иностранных и российских авторов, с зачитанными в шелк за разными страницами. Некрасивые барышни выбирали с полок книги. Кому Бурже, кому Жор Шане, кому еще что-нибудь из библиотечного шурум-бурума. Напротив была пожарная часть с закрытыми наглухо воротами и колоколом под шляпкой гриба. Некоторые страницы сквозили, как луковичная шелуха. В них жила корь, скарлатина и ветряная оспа. В корешках этих дачных книг, то и дело забываемых на пляже, застревала золотая перхоть морского песку. Как ее не вытряхивать, она появлялась снова. Иногда выпадала готическая елочка папоротника, приплюснутая и слежавшаяся, иногда превращенный в мумию безымянный северный цветок. Пожары и книги — это хорошо. Мы еще поглядим, почитаем. За несколько минут до начала агонии по Невскому прогремел пожарный обоз. Все отпрянули к квадратным запотевшим окнам, и Анджелину Бозию, уроженку Пьемонта, дочь бедного странствующего комедианто, басса-комика, предоставили на мгновение самой себе. Воинственные фиоритуры петушиных пожарных рожков, как неслыханное брио безоговорочно побеждающего несчастья, ворвались в плохо проветренную спальню демидовского дома. Битюги с бочками, линейками и лестницами отгрохотали, и полымя факелов лизнуло зеркала. Но в потускневшем сознании умирающей певицы этот ворох горячечного казенного шума, эта бешеная скачка в бараньих тулупах и касках, эта охапка арестованных и увозимых под конвоем звуков обернулась призывом оркестровой увертюры. В ее маленьких, некрасивых ушах явственно прозвучали последние такты увертюры к «Дуо Фоскари», ее дебютной лондонской оперы. Она приподнялась и пропела то, что нужно, но не тем сладостным металлическим гибким голосом, который сделал ей славу и который хвалили газеты, а грудным необработанным тембром 15-летней девочки-подростка с неправильной, неэкономной подачей звука, за который ее так бронил профессор Катанео. «Прощай, Тревиата, Розина, Церлина».